Всем привет! Сегодня опять поговорим об истории религии. И конкретно сегодня поговорим о классовой сущности ислама. Это очень важно, потому что, как мы понимаем, за каждым общественным явлением, религия в том числе, общественное явление, всегда стоит базис. Базис – это экономика, то есть общественное хозяйство. Потому что не будет общественного хозяйства, дальше все ясно. Нам всем нечего будет кушать, и мы все умрем с голоду, не успев придумать ни государства, ни религии, ни искусства, ничего еще полезного. Поэтому все в этом мире у людей танцует от народного хозяйства. И это самое народное хозяйство совершенно невообразимо мощным образом влияет на все надстроечные явления, в том числе на религию. И как только хозяйство перестает быть присваивающим и делается производящим, то есть происходит неолитическая революция, переход от собирательства и охоты к земледелию и скотоводству, тогда получается цивилизация, государство и, вполне очевидно, классы, то есть большие устойчивые группы людей, разделяющиеся по отношению к средствам производства. Владеют они ими или нет, или, может быть, сами являются средствами производства. Удивительно, но все религии мира, сколько бы их ни было, очень точно отражают положение экономики. Ислам не исключение. Дело в том, что об исламе существует, ну, как и о многих религиях в этом отношении, библейской авраамической религии не исключение, существует такая легенда, что он был раз и навсегда. Вот он появился, его пророк Мухаммед принес, и вот он такой же, собственно, и был всегда. Точный, неизменный, такой же, какой сейчас. Более того, если чуть-чуть развить данную максиму, выясняется, что вообще-то ислам был и до пророка Мухаммеда, он был всегда, потому что это поклонение одному единственному богу-творцу Аллаху. Аллах, он же просто бог, говоря по-русски. От времен пророка Ибрагима, он же пророк Авраам, эта религия была дана лично богом, а потом ее испортили. И дальше она портилась все сильнее, пока, наконец, несколько пророков, в том числе, если мы говорим об исламе, пророк Иса, Слово Божье, не попытались его исправить, ну и, наконец, у Мухаммеда это получилось. И вот с тех пор возрожденная религия, вера пророка Авраама Ибрагима существует по сей день. Вот у нас появился Коран, там все, в общем-то, написано, а дальше она не изменялась. На самом деле, конечно, это не совсем так и даже совсем не так. Начать с того, что внутри самого Корана, который является текстом религиозным, а значит не вполне однозначным, как исторический источник, есть некоторые разночтения как внутри себя, так и с окружающей нас реальностью. Ну, например, важные враги пророка в начале его пути – это люди, которые выращивают оливки, которые знают развитое земледелие, и которые живут в Мекке. Ну, мы же помним, что пророку Магомеду, да растет его борода бесконечно, пришлось совершить хиджру, то есть переселение в Медину, потому что в Мекке к нему не очень хорошо относились и не готовы были воспринимать его праведную религию и его проповедь. Вот как раз эти богатые люди и их приспешники, которые были не чужды земледелию, причем земледелию чрезвычайно развитому. Однако Мекка, несмотря на все изменения климата, это довольно пустынная местность. Там крайне затруднено сельское хозяйство. Там жили, прям прибогато жили, используя торговлю и транзитную торговлю, потому что важное пересечение караванных путей – это да, но откуда там оливки? Вот спрашивается, точно ли в Мекке начинал пророк Мухаммед свой путь? Вопрос. Опять же, если мы посмотрим на археологические развалины самых ранних мечетей, которые имеют место быть на Аравийском полуострове, то мы увидим, что их ориентация немножко не такая, как положено теперь. Потому что сейчас всем понятно, что лицом каждой мечети, каждый правоверный должен во время молитвы располагаться к Мекке. Но у самых ранних археологически известных мечетей ничего подобного мы не видим, а это уже лет через 100 после смерти пророка, они ориентированы не так, как теперь. Многие из них ориентированы на восток, некоторые из них ориентированы апсидой на север. То есть, что-то непонятное. То есть, такое ощущение, что все-таки исламские установления, известные в более позднее время, тогда на заре ислама еще не сложились. И складывались они постепенно, исторически, как это обычно бывает у любой другой религии. Другой странностью, ну, конечно, на самом деле не странностью, но объективным фактом является то, что на арабских монетах имя пророка появляется очень сильно не сразу. Хотя, казалось бы, вот у нас праведный халифат, в праведном халифате есть монетная система, они ее сами чеканят, эту монету, и почему-то там нет упоминаний пророка. До правления одного такого сепаратиста, который претендовал на роль халифа в державе омейядов, Абдалла ибн аз-Зубайр, с которым потом объединитель халифата Абдаль-Малик вынужден был схватиться и победить его. Так вот, первые монеты времен правления аз-Зубайра 80-х годов 7 века, только они первые несут имя пророка. Причем сами монеты являются вполне очевидно подражанием сасанидским дирхамам. То есть, что-то здесь не так. Я имею в виду с чем, а вот с той самой данностью, вечностью и неизменностью ислама, о котором мы сегодня и поговорим. И прежде чем мы будем когда-нибудь в скором времени говорить о религиозных идеях и религиозных, собственно, истоках самого ислама, нужно поговорить о его классовой сущности и о базисе, на котором ислам возник. Где-то около 3-4 веков нашей уже эры среди кочующих племен, которые населяли Аравийский полуостров, начинается процесс разложения рода племенного строя. В этом родоплеменном строе они прожили очень долго и успели составить целую историю, которая была как их внутренней, так и очень широко пересекалась с окружающими народами. Так вот, через Аравийский полуостров стали налаживаться торговые пути, которые были более не случайными, а оставались постоянными на долгие десятилетия и даже столетия. Там, где находится торговый путь, там вполне естественно расцветает торговля, а там, где есть торговля, там у кого-то неизбежно возникает прибыль. И вот тогда-то патриархально-общинные отношения внутри арабских племен начали разрушаться, и началось имущественное расслоение, а там, где имущественное расслоение, там вполне очевидно и классовое неравенство. Возникают первые вождества, первые ранние государственные формы, которые синхронно появляются с тем самым классовым расслоением. И вот Мекка. Это, если посмотреть на карту, легко убедиться, важнейший перевалочный пункт по дороге из Сирии в Йемен. И там образуется группа чрезвычайно богатых, влиятельных купцов и перекупщиков, а также, что важно добавить, ростовщиков, которые давали деньги в рост для обеспечения торговых операций, ну или просто удовлетворения каких-то житейских нужд. И вот торговля, развитая торговля и ростовщичество, они-то и подтачивают исходные социальные структуры аравийского общества. И сельские, и городские массы начинают быстро беднеть. Ну, а другие, куда меньшие массы, начинают точно так же стремительно богатеть. Ну, а когда-то средняя прослойка и беднейшая прослойка начинает все чаще попадать в кабалу к шейхам, скотовладельцам, ростовщикам. Кстати, ростовщик одновременно мог быть вполне и купцом. Многие становились рабами, ну, чисто долговыми. Другие превращались в батраков, работая на выпасах, работая как ремесленники, ну, фактически за еду. При этом, так как подрывалась родоплеменная обособленность и шел рост торговых отношений, усиливались, просто не могли не усиливаться, связи между кланами и племенами, которые до этого вполне существовали автономно. Ну а раз так, начинается договорная система между богатеющим купечеством и когда-то родоплеменной аристократией, а теперь аристократией, которая все более и более принимала отношения раннефеодальные. И вот в этот-то момент среди аравийских кочевников начинаются центростремительные процессы, то есть объективным становится потребность объединения, ну, просто для того, чтобы удобнее контролировать торговые пути и собственное податное население. И, конечно, этому способствовал внешнеполитический фон. А какой это внешнеполитический фон? Рядом есть две могущественные империи – Римская империя, потом Восточно-Римская империя, Византия и, конечно же, Персия, Иран, которые насмерть схлестнулись из-за того, чтобы взять под контроль те самые важнейшие торговые пути, которые составляли суть всей средиземноморской экономики еще с развитого бронзового века. Это торговые пути, которые связывали Индию, Китай, Среднюю Азию и, понятное дело, Средиземное море, которое использовалось как удобнейший торговый хаб для распределения товаров на юг в Африку, на север в Европу и так далее. Ну и понятно, что вот этот условный Великий Шелковый путь заходил на Средиземное море, в том числе и через земли, которые населяли арабы. Каковы арабы долгое время выступали в страдательном залоге, то есть не могли представить себя как нечто самостоятельное, политическое на внешнем поле, не могли себя манифестировать. Но вот теперь сложился удобный момент, потому что, во-первых, сами арабы, как мы уже говорили, получили достаточные суммы в монетарном и натуральном виде, чтобы разбогатеть, а значит начать строительство государства, во-первых, а во-вторых, конкурирующие важнейшие государства региона, а именно Персия и Византия, были слишком заняты друг другом. Кроме того, регулярно обращались к арабским племенам как к наемникам, потому что чего-чего, а воевать-то арабы, как многие кочевники, умели замечательно. На какой-то момент персы нанесли поражение Эфиопии, христианскому государству, давнему сателлиту Византийской империи. Ну а Эфиопия вот через Красное море на Аравийском полуострове к тому времени уже некоторое время контролировала Йемен. Эфиопов изгнали, ну и Иран начинает устанавливать жесточайший контроль за торговыми путями, фактически перенаправив их куда, ну понятно куда, в Персидский залив, потому что именно его персы, согласно титульному названию, контролировали наиболее жестко. Ну а так как транзит через Йемен, он, конечно, не прекращается никогда, но заметно сокращается, то это не могло самым негативным образом сказаться на экономике всего региона. И, конечно же, на важнейших торговых центрах. Это на Ясрибе, Таифе и, что важно, Мекке, ну и многих других. А что происходит, когда уже устоявшаяся родовая аристократия, купцы, кстати, родовая аристократия и купцы очень часто выступают в одном лице, лишаются известной доли уже привычной прибыли от транзитной торговли. Мы знаем это на примере такого государственного образования, как закрытое акционерное общество «Русь», которое во многом возникло на транзитной торговле через Великий путь из Варяг в Греки, который к концу XI века, если не развалился, то в значительной мере сократил товаропоток через себя. Ну так что, начинается или быстрый процесс развала этого рыхлого ранее феодального государства, или одновременно с этим усиление эксплуатационного гнета дорогого податного населения. Так как у арабов разваливать-то пока было нечего, у них не было единого государства, то альтернатива была невелика. Надо было выбивать максимальную норму прибыли из податного населения, потому что из транзитной торговли эту прибыль в прежнем объеме вынимать уже не получалось. Через это получается вполне ожидаемый эффект. Люди начинают попадать в кабалу целыми кланами, родами и даже целыми племенами. В кабалу как батраки, военные наемники, ну или даже прямо рабы. Я уже не говорю о отдельно взятых гражданах, которые попадают в зависимость просто массово. Ростовщический процент взвинчивается, взвинчивается безбожно. Средние ремесленники стремительно разоряются, пополняя ряды вот того самого сельского условно пролетариата. А то и люмпмен пролетариата, то есть прямо нищих. И вот к началу вся эта история происходила в VI веке, и к началу VII века Аравия, территория, которая давным-давно созрела для того, чтобы как-то контролировать накапливающееся богатство, получила острейший социально-экономический кризис. А именно, в отношениях между верхушкой, то есть племенной аристократией, купцами, ростовщиками, словом, рабовладельцами, а также ремесленниками, сельскими крестьянами, рабами, назревает конфликт, то есть отношения обостряются до предела. И верхушка арабского общества получает явный объективный сигнал. Или мы сейчас все пропадем, ну, потому что нас будут убивать, взять изрядную сумму денег в самом широком смысле для того, чтобы нанять армии, содержать собственные какие-то дружины, для того, чтобы контролировать вот это вот беснующееся и стремительно нищающее население. Этих денег просто нет. А значит, нужна крепкая центральная власть, которая обеспечит, во-первых, контроль над эксплуатируемым населением, а во-вторых, возможно, попытается перенастроить торговые пути в свою пользу. Ведь раньше, совсем недавно, все было очень хорошо. Причем настолько хорошо, что даже потребности в немедленном, ультимативном объединении-то не было. Хватало всем. Однако на пути этого были изрядные препятствия. Препятствия, во-первых, внутриполитические, потому что вполне очевидно, что каждый аристократ имел в виду, что вот это объединение произойдет вокруг его персоны или, точнее, вокруг его рода, который таким образом на долгое время, а может быть даже навсегда, упрочит собственное положение. То есть, кто конкретно возглавит это объединение, было решительно непонятно. Это можно было выяснить одним единственным известным для того времени способом – войной, то есть долгой и вдумчивой резнёй. Кроме того, эти люди были, прямо скажем, незатейливые, не имеющие регулярного образования, да и какое образование они могли бы иметь в конце VI-VII веке, но только религиозное. Это был единственный способ рефлексии над окружающим миром и, конечно же, над устройством общества. И вот кто будет руководить потенциально объединенной Аравией? Допустим, шейх с условным именем X, а шейхи Y и Z почему не могут возглавить потенциально объединяющуюся Аравию? Вполне очевидно, потому что у них неправильная религия. Они просто неправильно верят, и поэтому они неудачливы. А шейх X наоборот. Но проблема ровно в том, что никакой единой религии на территории и даже понимания религии на территории Аравийского полуострова в то время просто не было. И поступил объективный запрос не только на объединение, но и на идеологическое обоснование такого объединения, чем в то время, как мы уже понимаем, могла выступать только религия. Вполне очевидно, что единое государство, единый правитель с подчиненным ему аппаратом управления выдвигал требования монотеистической религии. Потому что все, что происходит на небе, должно точно так же быть и на земле. Ну, ровно и наоборот. Поэтому, если на небе один бог, то вполне очевидно, что в стране может быть только один правитель. Император, царь, халиф, назовите его как угодно. И у него будут подручные управленцы, которые будут осуществлять те или иные властные функции на местах. Ну, посмотрите, у бога есть архангелы, ангелы и прочий небесный чин. Так точно так же и у царя. Ну, а все остальные являются его подданными. Даже термин такой есть – раб божий. Кстати, термин совершенно не обидный. Так вот, если мы посмотрим на Коран в современном его виде и толкователей многочисленных Корана, то однозначно можно сказать, что основателем и провозвестником арабского единобожия, сирич монотеизма, является вовсе не пророк Мухаммед. Потому что система эта складывалась не одномоментно, складывалась она очень долго, я бы даже сказал, мучительно, и прошла множество итераций. Потому что до пророка, задолго до пророка, Аравийский полуостров исповедовал самые разные формы политеизма, то есть того, что мы называем не вполне корректным термином язычество. И политеизм этот был чрезвычайно развит и, кстати, неплохо известен, хотя и очень-очень далеко не исчерпывающим способом в наше время, исходя из текстов, которые дошли до нашего времени, и массы археологических источников. Но об этом мы будем говорить отдельно, если у вас будет такое желание. Однако, вот когда мы говорим о 5, 6, первой половине 7 века, то к тому времени уже существовали собственные системы, которые тяготели к монотеизму или прямо являлись монотеистическими. Помимо внутренних арабских религиозных систем, были привнесенные извне. Например, на севере Йемена существовало христианское Аксумское царство. В Ясрибе, Наджране, в оазисах северного Хижаза располагались диаспоры иудеев различных толков, которые расселились здесь еще даже до римского завоевания и уж тем более во время римского завоевания. То есть регион испытывал постоянное и довольно сильное влияние христианства и иудаизма. С приходом в VI веке персов, вполне очевидно, в регионе распространился зороастризм, автохтонная персидская религия и многочисленные его течения, в том числе еретические, такие как манихейство, ну или там, форма маздаизма, например. Все это имело место на Аравийском полуострове одновременно с христианством и иудаизмом. Конечно, зороастризм и многочисленные его ответвления нельзя считать в полной мере монотеистическими религиями, потому что они скорее дуалистические религии. Но согласимся, там есть вопрос выбора. Мы за хороших или за плохих? Мы за доброго бога, воплощение света Ахура Мазду или за его противоположность? Аримана, Ангроманию. То есть, в любом случае, владыка-то у нас один будет. Да, и есть единый бог-творец, который, правда, не управляет в этом мире, наверное, уже ничем, но, тем не менее, один источник бытия имеется. То есть, все равно это религиозная система, которая тяготеет к универсализму и единому повелителю. И вот на стыке этих не вполне похожих, но похожих по генезису, а значит родственных, в смысле, в первую очередь, классовым религиозных систем, появляются собственные арабские религиозные системы, и из них первым нужно упомянуть появившийся в 4 веке нашей эры рахманизм. Каковой происходит от древнеаравийского «рахман», если мы запишем это слово, как положено, без огласовок. То есть, милосердный. Это довольно расплывчатая религия, тяготеющая, а может быть и прямо являющаяся монотеистической. Я почему говорю или тяготеющая, или прямо являющаяся, потому что рахманизм сам по себе не был монолитен и развивался во времени. Рахманизм начинает вытеснять древние политеистические арабские убеждения. Ну а так как главным признаком рахманизма является упоминание единого божества, единого бога, не вполне понятно, рахманизм был, ну, по крайней мере, в самом своем начале, в период становления самостоятельной религиозной системой, или это то или иное отождествление с иной монотеистической религией, ну, вполне очевидно, с чем, ну, с иудаизмом или с христианством, ну, или, по крайней мере, уж под влиянием-то одного или другого, или сразу обеих систем он-то и сложился. Несколько позже рахманизма, в V веке, появляется еще одна религия – это ханифизм. Ханифизм в смысле своего внешнего проявления отличался от рахманизма тем, что он не просто идеологически ассимилировал, подавлял политеистические вероучения и политеистические кланы и племена, а он прямо вел борьбу с племенными верованиями, с какими-то местными башками, верой в духов, что цвело на Аравийском полуострове в полный рост, и призывал всех арабов объединиться вокруг верховного божества – Аллах. То есть просто бог, в отличие от Рахман милосердный, единый бог у рахманистов. Причем не просто Иллах какой-то бог, а бог с определенным артиклем Аллах, то есть тот самый единственный бог, который не имеет специального имени, потому что имя ему не надо, потому что бог – это у него одновременно и имя, и профессия. Изначально сам пророк Мухаммад, который происходил из племени курашитов, был приверженцем ханифизма или приверженцем ханифов. Каковое учение к началу проповеди уже имело очень солидную историю, ну, как минимум лет в 200. То есть, лично у Мухаммада, как мы бы не воспринимали эту историческую фигуру, у него был монотеистический бэкграунд до того, как он начал проповедовать. Вот этот факт, который нам нужно зафиксировать, прежде чем перейти к дальнейшему обсуждению. Нужно остановиться на личности самого пророка. Личность – это чрезвычайно интересное. В отличие от Иисуса Христа, который, если был, то жил задолго до пророка Мухаммеда, и мы не знаем в точности, был ли такой персонаж в качестве отдельно взятой исторической фигуры, или это более поздняя компиляция многих пророков и учителей, которые находились в древней Иудее на рубеже эр, так вот про Мухаммада мы можем точно сказать – он был. Это настоящая, отдельно взятая историческая персона. Правда, историческая наука сейчас не располагает какими-то многочисленными, объективными и достоверными данными о жизни и конкретных подробностях деятельности Магомеда. Потому что у нас есть что? Коран. Самый главный источник, вроде бы. Но это источник предвзятый. Источник, который формировался не одномоментно и который, вполне очевидно, является литературным произведением, то есть нарративным источником, а значит, особенно учитывая его предвзятый характер, объективно не может освещать и не освещает самую главную личность – это личность пророка Мухаммеда. Если скомпилировать многочисленные религиозные предания, сам Коран, побочные источники и очистить все это от религиозных напластований, можно сделать вывод о том, что это был потомок уважаемой, но не самой богатой семьи какого-то мелкого торговца из Мекки. А вот мелкий торговец, он да, он принадлежал к чрезвычайно влиятельному племени Курейши, то есть имел некие перспективы, просто в силу родственных связей. Где-то в возрасте около 40 лет Мохаммед вдруг бросает торговлю и уходит в религиозную проповедь, объявляя себя пророком. Причем первые 12 лет, ну или около того, его публичной деятельности никаких особенных успехов у Мохаммеда не было, потому что племенная аристократия, прямо скажем, не очень-то воспринимала его новую проповедь, опасаясь, вполне очевидно, за собственное политическое и экономическое господство. Ну, а беднота просто его чуралась, потому что можно было серьезно пострадать. Вот если знатные люди с тобой не водятся, так зачем мы, подчиненные этим знатным людям, будем с тобой водиться? Не накажут ли нас всех скопом? Так как на родине в Мекке, если, конечно, это было в самом деле в Мекке, повторюсь, это совершенно не факт. Так вот, в связи с неудачами, а также открытым преследованием, притеснением со стороны мекканской аристократии, Мухаммад во главе очень немногочисленных сторонников переселяется в 622 году в Ясриб. Это Мединат, он же Маддинат ан-Наби, то есть Медина пророка. Наби – это пророк, Медина – это город. То есть совершает хиджру, переселение, от какового переселения ведется современное исламское летоисчисление. Если вы хотите узнать год хиджры, вам нужно от современной даты от Рождества Христова вычесть 622, и вы получите летоисчисление по хиджре. И вот тут-то дела пошли в гору. Во-первых, народонаселение, концентрировавшееся в самой Медине и вокруг Медины, они не очень любили, а может быть даже прямо очень не любили мекканских аристократов и богатейших купцов, потому что Медина это в то время была провинция, а Мекка, у которой дела шли гораздо лучше, вполне очевидно, во-первых, вызывала конкретную зависть, а во-вторых, кроме зависти, вызывала прямо иногда и ненависть, потому что аристократия пыталась поставить под контроль все, до чего могла дотянуться. До Медины они вполне себе могли дотянуться. Кроме того, Мохаммед нашел там родственников. Ну, то есть он, видимо, сразу к ним и переселялся. К родственникам по материнской линии. Потому что мать пророка Амина происходила как раз из региона Медины. Ну и к нему начинают примыкать ранее уже изгнанные из Мекки проповедники. Проповедники-ханифы, в первую очередь, которые никогда не уходили сами, а уходили целыми общинами, собственными родственниками и учениками. При этом можно предположить, что Мохаммед угадал с пропагандой, а конкретно тем пунктом, который был направлен против ростовщиков, которые взимали с единоплеменников вот тот самый безбожный ростовщический процент, закабаляя их и разоряя. Как мы помним, в Коране ростовщический процент настрого запрещен, это харам. То есть, в Медине имелся питательный субстрат. Из какового питательного субстрата вырастает антимекканская оппозиция, имеющая вполне конкретное религиозное идеологическое обоснование, то есть новую нарождающуюся религиозную систему. Кстати, мы до сих пор не можем сказать подробности той самой системы, каковой она была в проповеди великого пророка. То есть, мы точно не знаем, что именно и как, в какой форме именно он проповедовал тогда, в первой половине 7 века. Ну и вскоре значительная часть города, а потом, наверное, и весь город, ну а также окружающие довольно бедные кочевые племена начинают примыкать к мусульманской общине. Вполне обоснованно, замечая, что вот этот человек и его последователи, скорее всего, будут выражать наши интересы, а не интересы надоевшей и прямо опасной аристократии в Мекке. Кроме того, пророк прямо призывал к прекращению постоянных междоусобиц среди людей единого языка, то есть среди аравийских племен, а малая или большая война шла там постоянно между кланами, которые, ведомые кровной местью, могли эту кровную месть нести через столетия, между племенами за какие-то маленькие оазисы, большие оазисы, выходы к побережью, за торговые пути, за сельскохозяйственные угодья словом. Конкуренция шла безостановочной. Конкуренция это разрешалась чаще всего силой оружия. За год или около того, словом, очень быстро Мухаммеду удается завоевать лидирующее положение в регионе. Ну и также он продолжил действовать, то есть решительно и быстро. Он начинает борьбу с язычеством. То есть с неправильными религиозными убеждениями, каковы процветали в Мекке. Мекка – это большой город, и округа Мекки, очень густонаселенная, вполне очевидно, имела там далеко не только исконные аравийские представления о прекрасном, ну, например, ханифы или тот же рахманизм, хотя и то, и другое там вполне очевидно было. Там была иудейская община, там были христиане, там без сомнений были представители никуда не девшегося местного политеизма самого разного толка, то есть было с кем бороться. Началась партизанская война. То есть перехваты торговых караванов, которые шли в Мекку и из Мекки. Из этого получались вполне определенные средства на содержание как общины, так и ее вооруженной части. А у самого Мухаммеда, как я уже говорил, дела пошли в гору. То есть из-за удачных действий по объединению Мединской округи и из-за удачных военных действий против ненавистной мекканской аристократии, которая, ко всему прочему, как выяснилось, еще и верит в себя неправильно, бог знает, черт знает во что, авторитет у Мухаммеда резко вырос. Еще более он резко вырос после того, как Мекка не смогла задавить Медину, даже с помощью наемников из числа рабов эфиопов. Предпринимались вполне конкретные усилия, чтобы привести в чувство взорвавшегося пророка, возможно, прямо его уничтожить. Ничего не вышло. Однако на какой-то момент стало понятно, что богатую и могущественную Мекку и Мухаммед-то вместе со своими сторонниками победить не сможет. И тогда, в 628 году, Мекка и Медина идет на заключение компромиссного мирного договора, который мы знаем как Худайбийский договор. Но через год, в 629 году, мир был нарушен по вине племени курейшитов. Ну, понятно, их верхушки, их аристократии. После чего Мухаммед, сославшись на вот такое недостойное поведение, собирает армию, захватывает Мекку, причем, судя по всему, практически без боя. Что характерно, против обыкновений того счастливого героического времени, верхушка, по крайней мере, поголовно вся не стала уничтожаться. Их просто частью переселили. Ну и самое главное, удалили из Каабы, древнего, задолго до ислама возникшего религиозно-культового центра, удалили всех языческих идолов. Ну и также все местные общины привели к мусульманской присяге. Сам Мухаммад после такого триумфа довольно быстро из Мекки удаляется, оставив двух наместников, которые быстро нашли понимание с местной племенной аристократией. Вот это краткая история того, как Мухаммед добился успеха в Аравии, начал ее объединение, ну и умер через 2 года после возвращения в Мекку. К тому времени под его, если не властью, то значительным контролем находился уже практически весь Аравийский полуостров, увидевший в этом человеке и в его учении надежду на прекращение междоусобиц и возвращение былого благосостояния. Можно думать, что Мухаммед не был единственным и неповторимым. Потому что, как мы уже говорили, объективная, экономическая, политическая, словом, историческая необходимость к объединению племен в Аравии назрела давным-давно. Ну и среда сама, то есть основная масса населения, эксплуатируемого беспощадно, давным-давно беднеющего и беднеющего стремительно, располагала к тому, чтобы сгладить противоречия между племенными аристократами, купцами и, собственно, трудящимися. Сгладить это можно было довольно легко. То есть нужно было перестать эксплуатировать собственное арабское население, которое, ко всему прочему, теперь еще и единоверное население, а перенести эксплуатацию куда-то еще, то есть начать экспансию. Как мы уже говорили, Мухаммед не был единственным неповторимым. История, в первую очередь, мусульманское священное предание, сунна, упоминает о 4 лжепророках, которые занимались, да, примерно тем же, чем занимался Мухаммед, только с куда меньшим успехом. То есть они пытались насадить единый культ среди аравийских племен, который мог бы послужить идеологическим обоснованием к созданию монолитного государства. И, конечно, это в первую очередь Мусалия, он же Масалама, который обосновался в Аль-Аммаме, это земледельческий центр Аравийского полуострова, и объявил себя пророком единого бога Рахмана. Причем он был настолько дерзок, что даже обратился к Мухаммеду с предложением разделить сферы влияния. Вот тут, значит, будем мы, а вот там, на другой стороне Аравийского полуострова, пускай будут твои, Мухаммед, сторонники. Однако ничего не получилось. Он вел долгую, упорную борьбу против мусульман, заметно пережил Мухаммеда, однако его учение не снискало той популярности, каковой смог добиться сам Мухаммед. И через некоторое время его войска были разбиты армией первого праведного халифа Абу-Бакра, дяди пророка. Следующий лже-наби – это была такая женщина по имени Саджах, пророчица, которая была руководителем племени Тамим, который контролировал часть Аравии, часть Ирака. Саджах и Тамимы сражались не только с Мухаммедом, но и с Мусайлимой. Он даже вынужден был откупаться от ее набегов. Однако, судя по всему, отсутствие четких целей, вот с кем мы будем сражаться, с Мухаммедом или с Маасаламой, подорвали силы племенного союза Тамим, и опять же через некоторое время племя Тамим было разгромлено. Далее нужно упомянуть Талаху или Тулайху. Это военный вождь племени Ассад, который объединил разрозненные кланы и более мелкие племена в районе Сирии и Ирака, точно так же борясь с язычеством, то есть многобожием. И он, конечно же, не признавал авторитета пророка, развернул против него борьбу и в 632 году эту борьбу проиграл. Впрочем, выжил и превратился в одного из проповедников ислама и даже участвовал в войнах на стороне мусульманской общины. Ну и последний из известных нам из Сунны четвертым наби был Аль-Асвад Аль-Анси, вождь племени ансидов, который господствовал в Йемене как раз примерно в то самое время, когда Мухаммед успешно воевал против Мекки. Аль-Анси пришел к власти, убив наместника, который был поставлен Мухаммедом, вполне очевидно исповедовавшего ислам, установил собственное господство, ну и потерпел поражение за некоторое время до смерти самого Мухаммеда, то есть где-то около 630 года. То есть где-то к 30-40 годам 7 века в результате межплеменной борьбы ислам оказался наиболее отвечающим требованиям развития и объединения Аравии, аравийских племен, высшим выражением которого стало создание так называемого праведного халифата – Дар аль-Ислам, мира ислама. Ну а так как удалось объединиться, арабы вдруг выяснили, что вообще-то их довольно много, и у них очень серьезная, чрезвычайно мобильная военная сила, которую было бы глупо не использовать для, в первую очередь, конечно, распространения истинной веры, то есть завоевательного похода в Ирак, одну из самых богатых провинций Персидской империи сасанидов. Таким образом, можно было утилизировать наиболее буйных, ослабить оппозицию внутри страны, антиисламскую оппозицию, за счет роста собственного авторитета в случае успешного похода, а также за счет того, что значительная часть вот этих самых не вполне благонадежных людей будет использована в военном походе и очень, может быть, там погибнет. Ну а новые земли, налогообложение, перенаправление торговых путей дадут арабам такой прибыток, что можно будет кинуть кость собственному обедневшему населению, которое таким образом поправит свое благосостояние. И идея, и средства, применяемые для распространения оны, оказались настолько хороши и велики, что где-то через 100 лет после смерти пророка арабы распространили влияние от Пиренейских гор до Армении, завоевав просто колоссальные территории. Завоевание, конечно, было связано во многом с тем, что им не сильно сопротивлялись. Во-первых, это было монотеистическое авраамическое учение, одно из многочисленных, которое на тот момент принципиально в своих основах очень слабо отличалось от давным-давно известных иудейских течений, христианских течений, которые тоже были далеко не монолитны. Мы понимаем, что христианских течений к VII, началу VIII века было просто полно самых разных. И вот появляется еще одно учение, которое говорит о едином Боге и, более того, запрещает некоторые неприятные практики, как то, например, взимание ростовщического процента. И в начале своего пути крайне веротерпимое. То есть, если ты не хочешь принимать ислам, так плати закят, то есть налог на неверных, и живи себе спокойно. Ну а главные политические оппоненты, которые могли бы как-то затормозить распространение исламской общины, так достали окружающих в регионе, я говорю о Персии и о Византии, достали бесконечной войной, к кровищей, вытоптанными полями, что никак вообще-то не заканчивалось и не имело серьезных перспектив закончиться в обозримом будущем, что люди на местах думали, что, может быть, вот эти будут лучше. Кроме того, налоги, которыми облагал халифат собственное податное население, были довольно большими, но гораздо меньше того, что выколачивали давным-давно сложившиеся империи с мощным бюрократическим аппаратом и чрезвычайно затратным двором Византия и Персия. То есть, арабами было просто выгоднее, и поэтому им сопротивлялись далеко не все и далеко не так, как могли бы, если бы между ними были по-настоящему кровные принципиальные противоречия. В своей сути ислам – это синкретическое учение, которое вобрал в себя многочисленные веяния как окружающих монотеистических религий, так и древних, давным-давно устоявшихся внутри арабского общества ритуалов, обрядов, верований, представлений. То есть, пятикратная молитва, намаз с обязательным умыванием, характерно для куда более раннего зороастризма, это запретные месяцы, ритуал обрезания суннат, разнообразные пищевые и хозяйственные табу – все это часть доисламской традиции, которые были характерны далеко не только для последователей пророка Мухаммеда, которые были известны задолго до того, как вообще Мухаммед появился в планах. Так как основными носителями, да и единственными носителями новой религиозной системы были арабы, им эти представления были очень хорошо знакомы и очень органично легли на новую проповедь. Ну а сам культ оказался составлен как из уже упоминавшихся хорошо знакомых запретов и разрешений, а также мифологии, а также отлично знакомые ханифам иудео-христианской религиозной проповеди, ну и, конечно, местной мекканской мифологии. Например, знаменитый черный камень Каабы. Один из крупнейших, а может быть крупнейший метеорит из сохранившихся целиком, этот огромный природного происхождения обелиск – это предмет поклонения у кочевников-арабов настолько давно, что трудно сказать, когда именно вообще-то это поклонение началось. Точно задолго до появления ислама. Скорее всего, черный камень символизировал древнего аравийского бога Хуаббала, который, судя по всему, долгое время был верховным в Мекканской округе, и Мухаммед объявляет Каабу священным именно исламским местом. Но единственное, что нужно было удалить оттуда идолов, которые в этот важнейший торговый пункт в перекресток миров собирали все аравийские племена, просто потому что они ходили поклониться камню Каабы, ну и приносили свои божества вместе с собой. Вот теперь Кааба осталась, место поклонения осталось, а все постороннее оказалось удалено. То есть реформа Мухаммеда, который легализовал единый культ Каабы, был не только религиозным, но и важным экономическим ходом, потому что зачем съезжались арабские племена в особые месяцы к черному камню? Вполне очевидно, для вознесения молитв, совершения гаданий и так далее. Но ведь им же нужно было что-то кушать, приносить жертвы, а значит, паломничество было чрезвычайно выгодным экономическим предприятием. И вот теперь, чтобы не распыляться на всякие разные побочные культы, остался один культ, каковой и позволял концентрировать все, ну или, по крайней мере, значимое большинство концентрируемых экономических ресурсов в одних руках. Очень похожая идея была в свое время при постройке Иерусалимского храма, ну, а на самом деле двух главных храмов вообще всей Иудеи. Как на юге в Иудее, так на севере в Израиле, как мы знаем, были свои храмы. То есть, немного маленьких церквей, а один храм на всех, куда стекается вообще вся страна, принося с собой те или иные жертвоприношения, употребляя пищу, пользуясь услугами местных инфраструктурных проектов. Словом, это чрезвычайно прогрессивная черта, которая, кстати говоря, символически представляет из себя единение всех вокруг чего-то одного. И вот эти все просто обязаны регулярно к этому чему-то одному съезжаться. Ну и обоснование было заложено то, что вообще-то и Адам, и Авраам, и Исмаил якобы стояли у истоков этого единого поклонения камню Каабы. Кто контролировал его? Племя курейшитов. Практическое следствие очень простое. Все так называемые праведные халифы, а также пришедший им на смену род Омейядов происходили из племени Курейши. У ислама была огромная положительная роль, которая была связана в первую очередь с уничтожением вот этой родоплеменной раздробленности, которая была настолько укоренена в самой экономической жизни и древней традиции Аравийского полуострова, что вообще-то объединение казалось невозможным. Вот эти противоречия были устранены, и общество, наконец, объединилось, прекратив постоянную грызню, уничтожив древние племенные и родовые границы, ну а также культурно-экономическое разделение, то есть превратив весь регион в единый плавильный котел, что позволило совершить вполне конкретную экспансию ислама за свои пределы, каковые пределы, как я уже говорил, раскинулись на просто исполинский простор. Это одна из самых больших и самых успешных, хотя и не очень долго просуществовавших империй в мировой истории. При этом ислам отличался, например, от христианства тем, что внутри него было очень мало каких-то антиимущественных высказываний, представлений, культовых запретов. Потому что христианство, несмотря на все его конкретное практическое применение, если посмотреть в основополагающие книги, прямо говорит, что обладать изрядными богатствами – это нехорошо и, более того, опасно для их носителя. А вот в исламе ничего подобного нет. Там нет каких-то революционных идей, связанных, например, с освобождением рабов. Наоборот, пока расширялся халифат, это был почти бесконечный рынок потребления арабской рабочей силы. Каковы рабы устремлялись туда от Занзибара, вдумайтесь, до Волги. Вот такие были аппетиты и такие были возможности у новой нарождающейся мировой силы. Конечно, есть запрещение против взимания ростовщического процента. Есть запрещение на высокомерное обращение с собственными единоплеменниками. Но это можно признать не более чем социальной демагогией. Ровно потому, что и процент продолжал взиматься. Ну и насчет высокомерия, ну как его можно, это высокомерие, взвесить? Просто нужно быть хорошим, а каким хорошим — это тебе как бог подскажет. Тем не менее, в первое время, судя по всему, этот самый ростовщический процент внутри общины Мухаммеда, внутри себя в самом деле запрещено было взимать, что, конечно же, привлекало массу бедноты на Аравийском полуострове к исламу. В общем и целом, религия, проповедь Мухаммеда не несла никакой опасности для арабской племенной верхушки и купеческой верхушки, которая совершила свою трансформацию с созданием исламского государства в раннефеодальное, а потом и прямо феодальное. То есть, если подытожить, ислам – это один из подвидов ханефитской, известной с 5 века нашей эры, проповеди. И это идеология, чрезвычайно удачная, восходящего арабского феодального класса, который утверждает собственное господство и навязывает потом волю всем окружающим, зафиксировав каковую в нормах закона шариата. Шариат складывается тоже не вдруг, к XI-XII векам, и уж к тому времени точно полностью, практически безоговорочно выражает интересы крупных собственников. Конечно, при расширении халифата вдруг выяснилось, что исламская идеология, исламская религия, помимо всех описанных негативных черт, еще имеет массу черт позитивных. Ну, во-первых, ислам хотя бы на некоторое время установил порядок внутри собственной территории, обеспечив торговлю, ремесло, подъем городов и, конечно, развитие образования. Ровно оттуда проистекает то, что именно исламские знатоки, мудрецы и ученые сохранили для нас огромную часть античного эллинистического греческого наследия, сохраняя, переводя, комментируя, практикуя, то есть они еще и развили его, дав блестящую для своего времени медицину, астрономию, математику и многое другое. А многое другое – это что? А еще и, вполне очевидно, первые околоатеистические или прямо атеистические интеллигентские оппозиционные учения, каковы нашли отчасти развитие в новом времени, уже в несколько иной среде. Ну, а на сегодня все.